Это мой второй приезд в город. Душа потихоньку болит, тревожно. Охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но так, отдышаться. Вот ж не знал. Городские ребят не любили нас, деревенских. Смеялись над нами, презирали. Называли чертями. Кто черть, так это, по-моему, они. И рогалями. Что такое рогаль, я по сей день не знаю. И как-то лень узнавать. Наверное, тот же черт, рогатый. В 14 лет презрение очень больно и ясно сознаешь, и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку. Она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились мы, обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый, хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел, только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился, схватил нож. Тот, кто стоял против него, тоже с ножом очень удивился. И это-то, что он только удивился, толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться, и мы защищались. Иногда так вот, безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной. Но это было потом. А пока мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе налегке городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя. «Чего там, Ваня? Сальса, шматок, да мятку туясок. Сейчас раскошелитесь, черти, все вытряхнем. Гроши-то куда запрятали? Куркули, в рот вам пароход!» Откуда она бралась, эта злость? Такая осмысленная, не 14-летняя, обидная. Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то. О них думают. Там ничего. Как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебности. Проклятый сундучок, в котором не было ни мятку, ни сальса, обжигал руку. Так бы пустил его вниз с горы. А на горе, когда поднялись на ровном, открытом месте, стоял самолет. Да так близко. Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было, можно подойти и потрогать. Раньше нам приходилось редко видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели. Где? Где он? Ах ты, Господи! Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские тоже. Что уж, так каждый день видели они самолеты. Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки. Кукурузник, сука, сидит. Горючего, наверное, нет. И пошли. Не глядя больше на самолет. Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет. Нельзя было показать, что мы действительно такая уж совсем непролазная деревня. А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал, и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав. Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой мимо аэродрома, но самолета там не было, он летал. И теперь он стоит у меня в глазах. Большой, легкий, красивый, двукрылый красавец из далекой-далекой сказки. Комментарий. Рассказы из детских лет Ивана Попова первоначально имели под заголовок «Воспоминания, написанные им самим». Цикл рассказов написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1968 год, номер 11, под названием «Из детства» Ивана Попова. Затем в книге Шукшина «Земляки», 1970 год, в сокращенном виде. Впоследствии 5 изданий. Материнское сердце. Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сало на 150 рублей. Он собирался жениться. Позарез нужны были деньги. Пошел в винный ларек смазать стакан другой красного. Пропустил пару. Вышел, закурил. Подошла молодая девушка, попросила: «Разреши прикурить». Витька дал ей прикурить от своей папироски. А сам с интересом разглядывал лицо девушки. Молодая, припухла, пальцы трясутся. «С похмелья?» — прямо спросил Витька. «Ну?» — тоже просто и прямо ответил выпивоха, с наслаждением затягиваясь беломольной. «А похмелиться не на что», — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо. «А у тебя есть?» Никогда бы ни с какой стати не влетело в лоб Витьке, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила. «Пойдем. Поправься». Витьке понравилась девушка. Миловидная, стройненькая. А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали. Они зашли в ларек. Витьке взял бутылку красного, два стакана. Они тут же в уголке раздавили бутылочку. Витьке выпил полтора стакана, остальное великодушно навялил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо. Девушке тоже полегчало. Обоим стало хорошо. «Здесь живешь?» «Вот тут, недалеко», — кивнула девушка. «Спасибо. Легче стало». «Врезал вчера. Витьке было легко и просто с девушкой. Удивительно. Было дело. Может, еще хочешь?» «Можно вообще-то. Только не здесь. Где же? Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет». В груди у Витьки нечто такое сладостно скользкое вильнуло хвостом. Было еще рано. А до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом, можно все успеть сделать. Они взяли бутылку белой и пару бутылок красного. «У меня там еще подружка есть», — подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял одну белую и две красных. «С закусом одолеем», — решил он. «Есть чем закусить?» «Найдем». Пошли с базара, как давние друзья. «Чего приезжал?» «Сало продал. Деньги нужны. Женюсь». «Да?» «Женюсь! Хватит бурлачить!» Странно. Витька даже не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты. Куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой. Ну, интересней. «Хорошая девушка». «Ну, как тебе сказать? Домовитая. Хозяйка будет хорошая». «А насчет любви?» «Ну, как тебе сказать? Такой, как раньше бывало. Здесь вот кипяточком подмывало, что-то такое. Такой нету. Так, надо же когда-нибудь жениться». Не промахнись. Будешь потом. Не привязанный, а визжать будешь. Да я уж накобелился на свой век. Хватит, блеск, тру-ля-ля. Всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость. А где же подружка? Я сейчас схожу за ней. Посидишь? Посижу. Только поскорей, ладно? Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро. Но почему так легко, хорошо, Витьке, с этой девушкой, а? 5 минут знакома. Ну, жизнь. У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Когда она улыбается, глаза не улыбаются. И это придает ее круглому личику необъяснимую прелесть. Маленькую стелую женщину. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то до боли охота стиснуть ее в объятиях, измять, куснуть ее припухшие влажные губы. Рита ушла. Витька стал ходить по комнате. Радиолу не завел. Без радиолы сердце млело в радостном предчувствии. Потом, помнит Витька, пришла подружка Риты, похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила сходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, работала каучук. Потом пили. Витька прямо тут же за столом целовал Риту. Подружка смеялась одобрительно. А Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула тугой грудью и другой рукой обнимала за шею. Вот она жизнь! Ворочалась в горячей голове Витьки. Вот она, зараза кипучая, желанная. Молодец я. Потом Витька ничего не помнит. Как отрезала. Очнулся поздно вечером под каким-то забором. Долго и мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту, губы ее мягкие, послушные. И понял, опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил карманы. Да. Денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся. Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое. Совсем другие дома. У Витьки в укромном месте в загашнике был червонец. Еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил, там червонец. Витька пошел наугад до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко. Прямо, потом налево переулком и вправо по улице. Опять прямо. И упретесь в автобусную станцию. Витька пошел. И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась. И наступила свирепая ясность. И родилась в груди большая мстительная сила. Ладно. Ладно, бормотал он, я вам устрою. Я вам тоже заделаю бяку. Что он собирался сделать? Он не знал. Знал только, что добром все это не кончится. Около автобусной станции допоздна работал ларек. Там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного прямо из горлышка, осатянил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик. Ему какие-то подвыпившие мужики, трое, сказали, там же люди могут сидеть. Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку, оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати, но... Удивился Витьк, неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди? Трое переглянулись. А кто ж тут, по-твоему? Суки! Трое пошли на него. Витька пошел на трех. Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы, потом они заорали «Наших бьют!». Еще налетело человек пять, бляха заиграла, мягко, тупо шлепалась в тела. Еще двое-трое свалилось. Попадало и Витьке. Кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой. Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали. Этим пользовался Витька и бил. «Каучук! Работали!» — орал он. «В цирке работали!» Прибежала милиция. Всем скопом загнали Витьку в угол между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутости ее, был налит свинец. Милиционер упал. Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень. Витьку отвезли в КПЗ. Мать Витькина узнала несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то. «Батюшки святы!» — испугалась мать. «Чего же ему теперь за это?»
«Тюрьма.
Тюрьма, верно. У милиционера тяжелая травма. Лежит в больнице. За такие дела только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?»
«Батюшка, ангел ты мой, Господень!» — взмолилась мать. «Помоги как-нибудь!»
«Да ты что? Как я могу помочь?»
«Да выпил он, должно, он дурной, выпивший!»
«Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ! На него же наверняка завели дело.
А кто же мог бы помочь-то, а?»
«Да никто.
Кто?
Ну, съезди в милицию. Узнай хоть подробности. Но там тоже. Что они там могут сделать?»
Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала председателю сельсовета. Тот тоже развел руками. «Как я могу помочь?»
«Ну, характеристику могу написать. Все равно наверняка придется писать. Ну, напишу хорошую».
«Напиши. Напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что по пьянке он. Он тверезый-то мухи не обидит».
«Там ведь не станут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке. Милиционеры изувечил. Ты вот что, съезди к тому милиционеру. Может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли.
Вот спасибо тебе, ангел ты наш. Вот спасибочка-то.
Да не на что».
Мать Витькина ринулась в район. Мать Витьки родила пятерых детей. Рано осталась вдовой. Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году. Старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году. Девочка умерла от истощения в 46-м году. Следующие два сына выжили. Мальчиками еще, спасаясь от великого голода, ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил. Все распродала, осталась нищей, но сына выходила. Крепкой вырос, ладный собой, добрый. Все бы хорошо, но пьяный, дурак дураком становится. В отца пошел, тот царство ему небесное ни одной драки в деревне не пропускал. В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово. Тот, правда, лежал в больнице и был очень слаб. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице, тоже от Витькиной страшной бляхи. Бляху с интересом разглядывали. Придумал, сволочь. Догадайся, ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще не ребром угодил. И тут вошла мать Витьки. И, переступив порог, упала на колени и завыла, и запричитала: «Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки, да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой, простите вы его окаянного, пьяный он был, он тверезый, последнюю рубашку отдаст, сроду тверезый, никого не обидел!» Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще, чтобы мать все поняла. «Ты подожди, мать, ты встань, встань. Здесь не церковь. Иди, глянь». Мать поднялась, чуть успокоенная, доброжелательным тоном начальственного голоса. «Вот гляди, ремень твоего сына. Он во флоте, что ли, служил?» «Во флоте. Во флоте, на кораблях-то, на этих. Теперь смотри. Видишь?» Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. «Этим же убить человека. Дважды два. Попадем вчера кому-нибудь этой штукой ребром. Конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь простить. Ведь он же трех человек, можно сказать, инвалидами сделал. Действительно. Одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама, как же можно прощать за такие дела? Действительно. Материнское сердце, оно мудрое. Но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем. «Да, сыночки вы мои милые!» — воскликнула мать и заплакала. «Да нечто не бывает по пьяному делу. Да всякое бывает, подрались. Жальтесь вы над ним». Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что с чужу становилось не по себе. И хоть милиционеры народ тертый, до жалости неохочий, даже и они, кто отвернулся, кто стал закуривать. «Один он у меня, при мне-то, и поилец мой, и кормилец, а еще вот жениться надумал. Как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужели ждать его станет?» «Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко». «Он зачем в город-то приезжал?» — спросил начальник. «Сало продать. На базар сальц продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили. Где их больше возьмешь?» При нем никаких денег не было. «Батюшки святые!» — испугалась мать. «А где же они?» «Это у него надо спросить». «Да украли, небось! Украли! Да, милый ты сын! Он от того, видно, и в драку-то полез, украли их у него, жулики украли!»
«Жулики украли. А при чем здесь наш сотрудник? За что он его-то?»
«Да попал, видно, под горячую руку!»
«Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья». Начальник набрался твердости. «Не будет за это прощения. Получит свое по закону.
Да ангелы вы мои, люди добрые. Опять взмолилась мать, пожалейте вы хоть меня, старуху. Я только теперь маленький свет-то увидел, он работящий парень-то. А женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила.
Дело даже не в нас, мать. Ты пойми, я же прокурор. Ну, выпустили мы его, а с нас спросят, на каком основании. Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.
А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала, пропасть. Все им готовила.
Да не будет он у тебя ничего брать, не будет. Уже кричал начальник. Не ставьте людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом подцапались. Это покушение на органы.
Куда же мне теперь идти-то,
сыночки? Повыше-то вас есть то или уж нету?
Пусть к прокурору сходит, посоветовал один из присутствующих.
Мельников, проводи ее до прокурора, велел начальник. И опять повернулся к матери. И опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем бестолковой. Сходи к прокурору. Он повыше нас. И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит, можем мы чего сделать или нет. Никто же тебя не обманывает, пойми ты.
Мать пошла с милиционером к прокурору. Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым. Сыночек, что шибко он его зашиб-то?
Милиционер Мельников задумчиво молчал.
Сколько же ему дадут, если судить-то станут?
Милиционер шагал широко, молчал.
Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного. Заглядывала ему в лицо. Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж. Мать, ты у тебя, небось, есть. Жалко ведь вас. Так жалко, что вот говорю, а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?
Милиционер Мельников ответил туманно. Вот когда украшают могилы, оградки ставят, столбики и венки кладут. Это что, мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.
Мать охватил такой ужас, что она остановилась. Ты к чему это?
Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить. Пьяный, деньги украли, обидели человека. Но судить все равно будут. Чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить. Он поднял руку на представителя власти. Это...
Да сам же говоришь, пьяный был.
Это теперь не в счет. Теперь другая установка. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть. А другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.
Мать поняла, что этот длинный, враждебно настроен к ее сыну, и замолчала. Прокурор матери с первого взгляда понравился. Внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путанно, что сын ее Витька хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же теперь одной-то оставаться, что девка-невеста не дождется Витьку, что такую девку возьмут с руками-ногами, хорошая девка. Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе, заговорил издалека, тоже как-то мудрено. Вот ты... Крестьянка, вас, наверное, много в семье росло. 16, батюшка. 14 выжило, двое маленькие еще померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали. Ну вот, 16. В миниатюре целое общество. Во главе отец. Так?
Так, батюшка, так.
Отца слушались. Вот, поймал прокурор мать на слове. Слушались. А почему? Нашкодил один. Отец его ремнем. А братья и сестры смотрят, как отец учит шкодника, и думают, шкодить им или нет. Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости, отец, одному, прости другому. Что в семье? Развал. Я понимаю тебя. Тебе жалко. Если хочешь, и мне жалко. Там, разумеется, не курорт. И поедет он туда, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно. Но есть соображение высшего порядка. Там мы бессильны. Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд. Все. Мать поняла, что и этот не взлюбил ее сына. За своего обиделись. Батюшка, а выше-то тебя есть кто?
Как это? Не сразу понял прокурор.
Ты самый главный? Али повыше тебя есть? Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся. Есть, мать, есть, много. Где же они?
Ну, где? Посерьезнел прокурор. Есть краевые организации. Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.
Мне подсказали добрые люди. Лучше теперь вызволять, пока не сужденный. Потом тяжельше будет.
Скажи этим добрым людям, что они недобрые. Это они со стороны добрые, добренькие. Кто это посоветовал?
Да кто? Люди. Ну, ехай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же.
Я тебе совершенно официально говорю. Будут судить.
Нельзя не судить. Не имеем права. И никто этот суд не отменит. У матери больно сжалось сердце. Но она обиделась на прокурора. А по этому виду не показала, что едва держится, чтобы не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались. Разреши мне хоть свиданку с ним.
Это можно, сразу согласился прокурор. У него что, деньги большие были, говорят?
Были.
Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери. Иди в милицию.
Дорогу в милицию мать нашла одна, без Длинного, его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло. Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкаясь о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она вызволит сына. Она верила в это, верила. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем. И все вот так, на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Она давно могла отчаяться, но неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти ладно. Эти за своего обиделись. У них зачерствело на душе от злости, а те подальше, которые тебе помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет. Помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление. Она знала одно. С сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, Да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти, идти, найдет она этих добрых людей, найдет. Ну, спросил ее начальник милиции. Велел в краевые организации ехать, слукавила мать. А вот на свиданку она подала бумажку. Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку. Мать заметила, что он несколько удивлен, и подумала, ей стало маленько полегче. Проводи, Мельников. Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открывать железные двери, сына она увидит за решеткой и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки. Сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженные мужики играли в домино, уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было. «Что, мать?» — спросил один мордастый. «Тоже 15 суток схлопотала?» Засмеялись. «Егоров», — строго сказал длинный милиционер старику, «в обед драить служебные помещения». Теперь уже заржали над стариком. «Вот ты-то схлопотал!» «Ваня, еще раз советую, отруби ты себе язык», — посоветовал один. «Перетерпи раз, зато потом всю жизнь проживешь без горюшка». Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было 3 или 4, открыл дверь. Витька был один в камере, хоть камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах. Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним, мать вскочил. 10 минут на разговоры, предупредил длинный и вышел. Мать присела на нары поспешно, вытерла слезы платком. «Гляди-ка, под землей, а сухо, тепло», — сказала она. Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс. Сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтобы мать не заметила хоть этой его тряски. «Деньги-то, видно, украли?» — спросила мать. «Украли». «Ну и бог бы уж с ними, с деньгами. Зачем было драку-то из-за них затевать? Не они нас наживают, мы их». Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали. Стыдно. Две шлюхи. Стыдно, мучительно стыдно. И еще жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, ждал этого и страшился. У матери в эту минуту было на душе другое. Она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма. Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный. И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она, только она, никто больше нужна ему? «Не знаешь, сильно я его?» «Да нет, плашмя попала. Но лежит, не поднимается». «Экспертизу, конечно, сделали. Бюллетень возьмет». Витька посмотрел на мать. «7 лет заделают». «Батюшки святые!» Сердце у матери упало. «Что же уж так много-то?»
«Милиция! С этими бы я договорился. Сало бы опять продал, сунул бы им. До суда дело не дошло бы».
«Да что милиция? Не люди, что ли?»
«Тут, если он даже сам не захочет, за него подадут. 7 лет». Витька вскочил с нар, заходил по камере. «Все прахом. Все, вся жизнь кувырком». Мать мудрым сердцем своим поняла, какая сила гнетет душу ее ребенка.
та самая огромная едкая сила отчаяния, что делает душе вывих, заставляет браться за веревку или за бритву, злая, могучая сила. Тебя, как вроде уж, осудили, сказала она с укором. Сразу жизнь кувырком. А чего тут ждать? Все известно. Гляди-ка, все уж известно. Ты бы хоть сперва спросил, где я была, чего достигла.
Где была? Витька остановился.
У прокурора была.
Ну, и он что?
Так вот и спроси сперва, чего он, а то сразу кувырком. Какие ты слабые вы, и что ничем ничего, а уж мысли Бог знает какие.
А чего прокурор-то?
А то.
Пусть, говорит, пока не переживает. Пусть всякие мысли выкинет из головы.
Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что наш человек-то не имеем права. А ты, мол, не теряй времени, а садись и поезжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тогда, говорит, нам и перед своими совестно не будет. Хотели, мол, осудить, да не могли. Мы уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко. Но мы, говорит, люди маленькие, езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно.
У тебя сколь? Денег-то было? 150.
Батюшки свят! Нагрели руки.
В дверь заглянул длинный милиционер. Кончайте.
Сейчас, сейчас, заторопилась мать. Мы уж все обговорили. Сейчас я, значит, доеду до дому. Мишка Бычков напишет на тебя характеристику хорошую, говорит, напишу.
Там это у меня в чемодане. Грамоты всякие лежат со службы. Возьми на всякий случай.
Какие грамоты?
Ну, там увидишь. Может, поможет.
Возьму. Потом схожу в контору, тоже возьму характеристику. С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж? У меня Сергеевна хотела взять.
Зачем?
Да взять бы деньжонок с собой. Может, кого задобрить придется.
Не надо. Хуже только наделаешь.
Ну, погляжу там.
В дверь опять заглянул милиционер. Время.
Пошла, пошла. Опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюшку и яйцо. На-ка, поешь. Да шибко ты не задумывайся. Не кувырком еще. Помогут добрые люди. Большие-то начальники, они лучшие. Не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться. Сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь. Про Верку хошь. Верка-то шибко закручинилась тоже. Дави забежала, а она уж слыхала.
Ну?
Горюет.
У Витьки в груди не потеплело от того, что невеста горюет.
Как-то так не потеплело. А еще вот чего, мать зашептала, возьми да в уме помолись, скажи, Господи, батюшка, Отец Небесный, помоги мне. Подумай так, подумай, попроси. Ничего, ты крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дома-то выйду, до поезда, да забегу, свечечку Николаю Угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, с милостивится. Похоронку от отца возьму.
Ты братьям-то это пока уж не сообщай.
Не буду, не буду. Кого они сделают? Только лишний раз душу растревожат. Ты, главное, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь для отвода глаз. Не 7 же лет. А кому год дают, смотришь, они через полгода выходят. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.
Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил. Время!
Время! Пошла! Мать встала с нар, повернула спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала: «Спаси тебя, Христос!» И вышла из камеры. И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко! Когда они хворают, дети тоже их жалко, но тут какая-то особая жалость, когда вот так, тут просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят, и временами жутко становится. Но мать действовала мыслями. Она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять, и та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ей, вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтобы наплакаться в волю, тоже прийти в отчаяние. Это гибель, она знала, она действовала. Часу в третьем пополудне мать выехала опять из деревни в краевые организации. «Господи, помоги, батюшка!» — твердила она в уме беспрерывно. «Помоги, Господи, рабе твоей Анне! Не допусти сына до худых мыслей, образуем его! Он маленько заполошный, как бы не сделал чего над собой! Помоги, Господи, укрепи нас!» Поздно вечером она села в поезд и поехала. Впереди краевые организации. Это не страшило ее. Ничего. Добрые люди помогут. Она верила. Помогут. Комментарий. Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» 1969, номер 10, затем в книгах Шукшина «Беседы при ясной луне» 1974 год, «Брат мой» 1975 год, «Избранных произведениях» 1975 год, включен в сборник «Сибирский рассказ», выпуск 2, «Новосибирск» 1978 год, впоследствии около 10 изданий. Микроскоп. На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой сам не свой, желтый. Не глядя на жену, сказал: «Это я деньги потерял». При этом ломанный его нос, кривой, с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось просительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит. Не умеет. Она глупо спросила: «Где?» Тут он невольно хмыкнул: «Так если б я знал, я б пошел и...» «Ну нет!» — взревела она. «Ухмыляться ты теперь долго не будешь!» И побежала за сковородником. «Месяцев 9, гад!» Он схватил с кровати подушку отражать удар. Древние только форсили своими сверкающими щитами. «Подушка!» Они закружились по комнате. «Подушку-то! Подушку-то мораешь! Самой стирать!» «Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! По рукам слушай! Оттенькие, коротенькие, кривенькие носики! По рукам, зараза! Я ж завтра на бюллетень сяду! Тебе же хуже! Садись! Тебе же хуже! Пускай! Ой! Вот так! Ну, будет...» «Не, дай я натешусь. Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая, дятел!» Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него, притворяется или правду больно. Решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом! Ох, да за что же мне долюшка такая? Да копила-то я их копила. Ох, да лишний-то раз кусочки белого не ела. Ох, да и дедушкам своим пряничка сладкого не покупала. Все берегла я, берегла, скважина-то кривоносая, ох! Каждую-то копеечку откладывала да радовалась. Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые да нарядные, и будут они ходить в школу не рваные да не холодные.
Где это они у тебя рваные-то ходят, не вытерпел он?
Замолчи, скважина, замолчи! Съел ты эти денюжки от своих же детей. Съел и не подавился. Хоть бы ты подавился ими, нам бы маленько легче было.
Спасибо, на добром слове ядовито прошептал он.
Скважина. Где был-то? Может, вспомнишь? Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?
Где на работе? Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе.
Ну, может, заходил к кому скважина?
Никому не заходил.
Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками? Вспомни! Может, выронил на пол? Беги, они пока еще отдадут.
Да не заходил я в ларек.
Да где ж ты их потерять ты мог, скважина?
Откуда я знаю?
Ждала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки. Я уж там подобрала какие, а теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина.
Да будет тебе, заладила скважина, скважина.
Так кто же ты?
Ну что теперь сделаешь?
Будешь в две смены работать, скважина. Ты у нас худой будешь, ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани, выпьешь сырой водички из колодца.
Нужна она мне, четушечка, без нее обойдусь.
Ты у нас пешком на работу ходить будешь, ты у нас покатаешься на автобусе.
Тут он удивился. В две смены работать и пешком... Ловко.
Пешком, пешком туда и назад, скважина. А где так еще побежишь, чтоб не опоздать? Отольются не тебе эти денюжки. Вспомнишь ты их не раз?
В две не в две, а по полторы месячишко отломаю. Ничего, серьезно, сказал он, потирая ушибленное место. Я уж с мастером договорился.
Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился. Я как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился. Ну-ка дай сберегательную книжку, потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: «Скважина». С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась. Он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но обзываться вслух не смел. Однако дни шли, жена успокаивалась. Андрей ждал, наконец решил, что можно. И вот поздно вечером, он действительно вламывал по полторы смены, пришел он домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял. Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. Иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу. Никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание. на него обратили внимание.
Чего это ты, как голый зад при луне, светишься?
Вот, дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и, наконец, открыл и выставил на стол микроскоп.
Микроскоп!
Для чего он тебе? Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.
Луну будем разглядывать. И захохотал.
Сын пятиклассник тоже засмеялся. Луну в микроскоп.
Чего вы? Обиделась мать.
Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.
Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнул кружку воды, так?
Андрей зачерпнул кружку воды.
Ты думаешь, ты воду пьешь? Пошел ты! Нет, ты ответь.
Воду пью. Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
Воду она пьет. Ну, не дура. Скважина. Сейчас сковородник возьму.
Андрей снова посерьезнел. Микробов ты пьешь, голубушка.
Микробов. С водой-то миллиончик два тяпнешь и порядок на закуску.
Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником.
Гляди сюда, закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две едва дыша смотрел. Сын стоял за ним с метках, хотелось тоже глянуть.
«Пап, вот они, собаки!» – прошептал Андрей Ерин.
С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливаю! Ну, па!»
Отец дрыгнул ногой. «Туда-сюда, туда-сюда, собаки, папка!»
«Дай ребенку посмотреть», — строго сказала мать, тоже явно заинтересованная.
Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно, и ревниво уставился ему в затылок, нетерпеливо спросил: «Ну?» Сын молчал.
«Ну? Вот они!» — заорал парнишка. «Беленькие!»
Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.
«Гляди, воду она пьет!»
Мать долго смотрела одним глазом, другим.
«Да никого я тут не вижу!»
Андрей прям зашелся весь. Стал удивительно смелый, оглазела.
Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебя прыгают, дура, беленькие такие.
Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась. Вон, однако, может, соврала, у нее выскакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. «Твою мать! Что делают? Что делают?»
«Мутненькие такие!» — расспрашивала сзади мать сына. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?»